Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Значит, выборы в Государственную Думу прошли, соответственно, умные голосования, итоги его подвели. Значит, представители признанной экстремистской организации ФБК сообщили, что, значит, вот их кандидаты все прошли, ну, собственно, как и прогнозировали, что это будет использовано исключительно в рамках, ну, прежде всего, такого пиар-проекта, заточенного под раскрутку Алексея Навального как единственная антитеза, как единственная реальная альтернатива Владимиру Путину. Ну и, собственно, как бы все идет своим чередом. Вот, с выборами закончили, власть продолжает прессовать вот, структуры, которые после Навального и остались. Вот. Но поскольку все структуры, они существуют исключительно для того, чтобы Навального как медиа-бренд, как, не знаю, вождя обслуживать, вот реакция соответственная. Следственный комитет возбудил против политика Алексея Навального и его соратников новое уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества, им грозит до 10 лет колонии. Это я вам читаю официальное, так сказать, заявление. По версии следствия, подозреваемые с 2014 года создавали различные структуры с целью по пунктам 1. Дискредитации органов госвласти. Это странная статья, потому что у нас всякий добрый русский человек, в общем, стремится дискредитировать органы власти. Формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти и организации протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки, это плохо. Почти все фигуранты дела находятся за границей, кроме главного фигуранта, который находится в Владимирской области, в Петушанском районе, в СИЗО номер какой, посмотри, пожалуйста. Но эксперты полагают, что обвиняемым по нему могут стать десятки и даже сотни оставшихся в России сторонников заключенного оппозиционера. Значит, смотрите, здесь главное, что меня, по крайней мере, беспокоит. Но, во-первых, мы имеем дело с законом, имеющим обратную силу, что совершенно выдающаяся вещь. И второй вопрос. То есть в разные времена, начиная с 2011 года, не с 2014, конечно, как СК написал, к ФБК имело отношение огромное количество людей. Вот они все теперь в зоне риска или нет? Сейчас мы зададим этот вопрос Виталию Сируканову, бывшему юристу ФБК, который, в общем, тоже автоматически попадает вот в эту самую группу. Виталий, приветствуем тебя.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, зрители, доброе утро, ведущие, рад всех слышать.
Вот, вы экстремист? Знаю, насколько... Да, скажи, пожалуйста, вот, вот даже в титре написано «бывший юрист ФБК, организации, признанной экстремистской». А я правильно понимаю, что вот в данной юридической конфигурации, вот не дай бог, что случится там плохое, и могут предъявить вот участие, так сказать, в этой структуре или нет?
Ну, знаете, в России всегда что-то могут предъявить, как у нас наш мудрый народ говорит, от сумы до тюрьмы не зарекайся в России. Я был в команде Навального с 13 по конец 17 года, ну, существенный срок, 5 лет. Поэтому, безусловно, наверное, могу расцениваться как объект внимания правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета. Я к этому морально готов, что будут какие-то допросы, какие-то вызовы. Уже не вижу в этом ничего экстраординарного.
Хорошо. Виталий, вопрос у меня следующий. А почему СК вот начинает вот этот вот самый отсчет с 2014 года, хотя ФБК существует с 2011? В чем логика? Вот ты как человек изнутри, знающий там развитие всей этой структуры, всего этого движения, а как бы ты это объяснил?
Я это логически связываю с тем, что после мэрской кампании, помните, Навальный же еще на выборы мэра ходил, пытался избираться, не получилось, но тем не менее, был сформирован мэрский штаб, и весь его костяк осенью 2013 года перешел в ФБК. И вот тот ФБК, который мы сами знаем, который мы наблюдали последние там 7-8 лет, это как раз та самая команда, которая пришла осенью 2013 года туда, под предводительством Романа Рубанова, тогда же появился Леонид Волков. До этого Леонида Волкова в ВБК вообще не было. Угу. То есть и Романа Рубанова не было, и большинство тех фигурантов, о которых мы сейчас говорим, их тоже не было. Поэтому я думаю, что логически с этим как-то связано, что и Леонид Волков появился, и Иван Жданов появился. До этого ВБК был достаточно, помните, такой серой мышью, который выстреливал максимум раз в год с каким-нибудь кейсом. А вот с 2013 года и с начала 2014 они уже оформились как вполне себе такую организацию, и сформировалась группа, которая действовала уже под руководством и Леонида Волкова, и Романа Рубанова. Кстати, Роман Рубанов загадочным образом не фигурирует как организатор этой группы, но это уже вопрос, наверное, не ко мне.
Я вот вообще, ну, я впервые эту, впервые эту фамилию слышу, на самом деле, до этого она мне нигде не встречалась, но вот у меня складывается ощущение, что оформление ФБК именно вот в организацию, которая там постепенно, видимо, стала радикальной, произошло что вот по приходу туда Жданова?
Нет, Жданов, вы знаете, он всегда был такой технической фигурой, даже когда
как Роман Сталин, Рубанов... Как Сталин, а почему нет? Тот тоже был технической фигурой, а потом все, в общем, сложилось
по-другому. Ну, Сталин по-другому. При этом был все-таки, помните, как говорят у нас, что был культ, но была и личность. Вот по поводу Жданова нельзя сказать, что он все-таки был какой-то личностью. Mm-hmm. Это абсолютно технический исполнитель, который подсидел до этого Дмитрия Крайнего, своего директора, и, в общем-то, считался человеком как раз Романа Рубанова. То есть и сейчас он номинальный директор. Заметьте, как он стал директором ФБК. Когда в конце 2018 года Роман Рубанов заявил, что ему все надоело, и он эмигрирует в США, он оставил себя такого номинального директора, Ивана Жданова. Поэтому здесь главенствующую роль всегда играли Яшурков, Навальный, Волков. Все остальные, скорее, люди такого второго, третьего звена, на самом деле. Поэтому я бы никак здесь не связывал с приходом Жданова. Вы знаете, этот процесс радикализации, он действительно шел постепенно. И, наверное, пик его наступил к концу 16-го, началу 17-го года, когда Навальный откровенно перешел к тактике постоянных уличных действий несанкционированного характера. Тогда даже никто не пытался особо что-то согласовывать, либо каким-то образом идти по какому-то позитивному сценарию. Возможно, потому что пошли большие деньги. Возможно, потому что появились биткоины. Потому что система с биткоинами, она как раз нарисовалась на горизонте примерно во второй половине 16-го года. То есть большие деньги... Большие задачи, большие планы.
А кто ставил эти задачи? Кто поставлял эти деньги? Кто переводил эти биткоины?
Знаете, всегда было два бюджета. Первый бюджет такой белый, что называется для лохов. Белый бюджет, он был официальным бюджетом ФБК. Мол, это для того, чтобы отмахаться перед какими-то, знаете, критиками, либо заискивающими оппонентами и так далее. То есть показать, вот видите, вот нам тут переводят студенты, бабушки, несчастные предприниматели какие-то непонятные и так далее. Второй бюджет, это был как раз теневой черный бюджет. Он был гораздо больше, он был в десятки раз больше, чем официальный бюджет ФБК. И как раз теневой бюджет, он наполнялся биткоинами, он наполнялся черным налом, он наполнялся параллельными счетами во всяких интересных европейских, в том числе, банках. И вот с него как раз шло финансирование организационных компаний, политических компаний, компаний такого массового стихийного толка и так далее. А бюджет ФБК как бы был в стороне, и какие-то штатные сотрудники с него получали деньги и так далее. Но в случае как возникновения вопросов Навальный всегда приходил и в духу говорил: «Меня же финансируете вы, обычные люди, вот что здесь такого?» Хотя мы понимаем прекрасно, что теневой бюджет был в разы, в десятки раз больше, чем основной. Потому что когда были избирательные кампании, демкоалиция та самая, которая в 2015 году была учреждена, но это все либо черный нал, либо непонятные деньги, потому что тогда и Ходорковский мешался во всю эту историю, еще ряд людей. Поэтому как бы не надо здесь верить сотрудникам ФБК на слово, которые говорят, что они живут в белую, что вот у них есть бюджет, который они сдают ежегодно в Минюст. Это все, знаете, Филькина грамота и попытка отвести, что называется, угрозу от настоящих дел. Потому что тот же Ашурков, мы видели знаменитое видео Арти, еще в 2014 году встречался с одним из представителей западных посольств в Москве в открытую и просил у него деньги на новую компрометирующую кампанию против ряда российских банков. То есть мы все прекрасно понимаем, откуда эти деньги, как эти деньги. По биткоинам, кстати говоря, тоже, наверное, скоро уголовное дело будет. Я даже, наверное, ставлю на то, что оно будет более главенствующим и более серьезным, чем то, которое было возбуждено вчера.
Почему?
Потому что мошенничество с биткоинами, ну там прям Навальному... От 7 до 10 прям очень так отчетливо-то моя.
А какая это статья будет? Получение незаконного иностранного финансирования в криптовалюте? Как
насколько я помню, это 159-я.
159. Я, честно говоря, в этом не вижу никакой логики, потому что ФБК признан экстремистским сообществом, то есть статья там, ну, вот в российском законодательстве одна из самых тяжелых, соответственно, там 40 там, до 10 лет колонии, причем там совершенно не обязательно там, эти 10 лет там, выносить прямо сейчас, чтобы один срок поглощал другой, там вполне можно дождаться окончания вот этого заключения за нарушение правил там, по отбытию условий срока, а дальше накинуть еще 10, как было тому же Ходорковскому на самом деле. То есть в этом смысле-то у нашей судебной системы опыт есть. Отсюда у меня вопрос вот какой. Значит, ну, постоянно в информационном поле находится обсуждение вот этой темы биткоинов, там какой-то Ашурков, какие-то вот западные посольства, у которых просят 2 рубля. Ну, и в стране, а главное, там за пределами страны, достаточно богатых людей, у которых есть свой счет к российской политической системе, для которых там, ну, там дать миллион или два, или неважно сколько долларов, не является принципиальной проблемой. На Ходорковский вот в этом раскладе, он где? Я после перерыва просто объясню, почему я про него хотел бы еще поговорить.
Знаете, Ходорковский пытался с Навальным плотно работать примерно с 2015 года, когда они создали демкоалицию, ага. Пошли как раз первой волной в регионы. Помните, была попытка организовать какие-то праймерис непонятные в регионах. Это была Калужская область, Новосибирская, Костромская. Угу. Знаете, тогда у Ходорковского с Навальным сотрудничество-то не задалось.
Виталий, мы не успеем до перерыва эту тему обсудить. Давайте сейчас на полторы минутки на новости прервемся, вернемся. И тогда вот с этого момента вы начнете рассказывать про Навальный плюс Ходорковский. Что там у них произошло?
Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
А говорим мы о новом деле, возбужденном по Навальному, по его соратнику и по ФБК, который некоторое время назад была признана экстремистской организацией. А с нами на связи Виталий Серуканов, бывший юрист ФБК. Так, мы начали говорить о связи, соответственно, Навального и Ходорковского. Виталий, ты начал говорить, что у них была, в общем, гармония какое-то время, а что произошло потом?
Да, вы знаете, была гармония, они поделили регионы, где каждый будет работать, а впоследствии должны были свести эту работу воедино в избирательной кампании. Но тут вмешался человеческий фактор. Человеческий фактор под названием Леонид Волков, который примерно в апреле 2015 года через онлайн просто вдрызг поругался с Ходорковским. Разные слова там, мягко говоря, звучали в адрес друг друга. И после этого началось похолодание отношений. Постепенно все начали вмешиваться в компетенции друг друга, лезть в регионы. Мы, например, с Леонидом Волком вообще, если вместе ездил на его машине в Калужскую область, мы пытались рейдерским образом захватить дружественную нам компанию других демократов по коалиции. И то есть это всех уже не удивляло, потому что все понимали, что отношения с Ходорковским особым образом не сложились. Видимо, просто Леонид Волков и его другие кураторы почувствовали здесь некую конкуренцию с Ходорковским. И несмотря на то, что была общность бюджета финансово, это никак ситуацию не спасло. Кстати, медиатором пытался выступать Карамурза, который все время призывал всех к тому, что, ну, ребят, ну, давайте как-то работать вместе, других союзников все равно у нас не будет. Но Леонид Волков, он в этом плане был непреклонен. Он видел угрозу как в Ходорковском, так и в его людях. Тогда еще это были Виталий Шушкевич, был такой политтехнолог, может, сейчас где-то есть. Еще ряд людей, и он костерил их самым ужасным, просто критическим образом. Поэтому как-то не сложилось, и то, что произошло дальше, вы помните, наступил цикл в Государственную Думу, это начало 2016 года, тогда просто Навальный устроил демарш, публично кинул Касьянова, Парнас. Угу. Ходорковский каким-то образом не стал публично в этом участвовать, но все понимали, что все пошло из-за того, что Волков банально не нашел общий язык с Ходорковским, начал показывать свой характер, начал пессимизировать, как сейчас модно говорить, его политтехнологическую команду. В общем, не поделили сферы влияния, начали друг друга учить жизнь.
И, в общем,
выстраивать.
И окончательно разосрались.
Это последний госкрышку гроба демкоалиции.
Да, я просто как бы почему вспомнил про Ходорковского. Это вот новость, что поразительным образом как-то вот ушла в песок, никто на нее не обратил внимания, все продолжают обсуждать Навального и ФБК, и вот всю эту вот такой, ну, между собойчик, с моей точки зрения. А главное событие происходит сейчас именно вокруг Михаила Борисовича Ходорковского, фигуры титанической. Новость, которая прошла, по-моему, вчера или позавчера. Экс-глава службы безопасности нефтяной компании «ЮКС» Алексей Пичугин, которому пожизненное, кстати, дали, пошел на сделку со следствием и начал давать показания. По некоторым данным, заключить досудебное соглашение он решил еще месяц назад. Пока неизвестно, фигурирует ли вот в этих показаниях фамилия Ходорковского и сообщает ли он силовикам о причастности опального олигарха к тем или иным преступлениям. Но что-то мне подсказывает, что разговор может быть именно про это. Про две фамилии. Про Ходорковского и про Невзлина. А вот при всем при том, что на фронт-лайне находятся именно Навальный и его команда, ну вот, я там, ну, не знаю, может быть, в силу возраста и опыта рассматриваю, ну, вот, самой мощной фигурой, на самом деле, по крайней мере, с точки зрения финансовых возможностей, возможностей с точки зрения связи, все же Ходорковского. И вот это вот будет скандал, или может быть скандал, по сравнению с которым померкнет вообще вот все то, что мы обсуждали последние лет несколько. Виталий, прокомментируешь, что есть что сказать тебе?
Да, есть что сказать. Знаешь, Сергей, чем это еще связывается? С тем, что Ходорковский сейчас пытается подхватить, пытается приватизировать те структуры, которые остались после Навального. Не секрет, что Любовь Соболь контактировала еще с начала 2016 года с его структурами лондонскими. А сейчас они вообще в такой союз оформляют свои отношения достаточно рабочие. Поэтому Ходорковский – это, наверное, новый двигатель, который мог перезапустить, мог вывести на новый уровень те остатки команды Навального, которые разбросаны по Европе, да еще тут греха таить, и по некоторым регионам продолжают в спящем режиме находиться. По поводу того, что Пичугин заговорит, ну, знаете, мне кажется, если он заговорит, повсплывают трупы, и это будут уже обвинения, как вы правильно заметили, совершенно другого уровня. Поэтому я даже не знаю, что будет с Ходорковским. Я думаю, что он сейчас очень нервничает. По поводу того, кстати, что Ходорковский финансово обеспеченный человек, безусловно, мягко говоря. Но Ходорковский при всем при этом очень жадный человек. Склонный еще к какому-то вычурному микроменеджменту.
Видимо, ну, поэтому он и стал богатым человеком. Вот, наверное, и так вот и надо было копеечки складывать, как бабушка меня учила. Так бы и стал бы, как Ходорковский бы.
Ну, для этого надо еще в залоговых аукционах, мне кажется, поучаствовать и пограбить страну так в 90-е. Я, наверное, к этому мало склонен. Поэтому по поводу Ходорковского, я уверен, что он агрегирует во многом средства североамериканских фондов. Mm-hmm. Что он тратит на все эти незатейливые, зачастую провальные оппозиционные кампании у нас в стране не собственные деньги, а как раз деньги фондов североамериканских, которые он просто пропускает через себя и выступает как некая прачечная.
То есть он просто бухгалтер.
Чтобы в России обыватели думали, что, дескать, это его деньги.
Главный бухгалтер такой.
Да, главный бухгалтер, просто вот таких два бухгалтера, на самом деле, он и Чичваркин. У Чичваркина же тоже были какие-то вялые попытки организовать финансовые фонды, через которые можно было бы гнать деньги в Россию на дестабилизацию. Но то же самое Ходорковский, только Ходорковский гораздо выше уровнем, чем Чичваркин. У него громкое имя, ему, видимо, доверяют на Западе, поэтому через него идут огромные средства.
Виталий,
это всем понятно, якобы откуда они берутся.
Виталий, давай вернемся вот к началу нашего разговора. А на самом деле там вопрос-то не шутейный. В ФБК действительно за эти годы засветилось, поучаствовало, замазалось, как хотите, так и называйте, огромное количество людей. На твой взгляд, их будут прессовать или нет? Или будут выборочно, в общем, брать?
Мое личное мнение основано только на моем каком-то ощущении,
конечно,
что действительно людей, которые были связаны с командой Навального, их, безусловно, будут вызывать следственные органы и, видимо, допрашивать. Но это весьма логично, они должны быть к этому готовы. Вопрос в другом, что их, по сути, кинули. Леонид Волков вывез ту часть, которая ему была необходима в Литве, какая-то часть бежала еще ранее, кто-то самостоятельно драпал в Грузию, но большинство рядовых людей из той самой региональной сетки, они остались не у дел, они остались брошены. Им, кстати, есть много что рассказать, я уверен, многим, в том числе региональным сотрудникам. Поэтому они представляют из себя важный источник информации, это 100%. для следственных органов. Что тут, опять же, греха таить. Поэтому их будут вызывать. Если за кем-то числится преступление, в том числе и за 17, и за 18 год, и позже, я думаю, их тоже, наверное, могут привлекать сейчас в рамках этого дела. Поэтому расслабляться им точно не стоит. Я думаю, что все претензии надо предъявлять как раз Леониду Волкову. Ведь Леонид Волков, более того, не то, что он их там отпустил, он продолжает строить какие-то планы, как использовать их в том или ином виде дальше. И мы видим, что кейсы из регионов регулярненько всплывают, когда тот или иной бывший сотрудник Навального пытается поднять, воссоздать какую-то новую структуру под другим названием. Правда, правоохранительные органы очень быстро все эти попытки гасят, но, тем не менее, они есть по факту.
Ясно. Спасибо большое. Виталий Сируканов был с нами. Говорим мы о новом деле против ФБК. Вот, и, соответственно, о новом деле персонально против Навального. Ну, как вы помните, там тот срок, который ему назначили за нарушение правил, господи, как это называлось-то вот на этом птичьем юридическом языке?
Сейчас найду правила точную отбытия, формулировку.
Да, условного наказания. Вот. Но он довольно смехотворный, что такое там 3 года в России. Это вообще ни о чем. Вот, а здесь 10 лет. Предлагается к обсуждению.
Странно, что не сразу.
Да, сценарий абсолютно прогнозируем. Нет, совершенно не странно то, что не сразу, потому что против того же Ходорковского было 2 уголовных дела последовательно, по которым он в общей сложности 10 лет отсудил, прежде чем его помиловали и отпустили, из гуманитарных соображений. Вот. А на мой взгляд, власть и Путин потом неоднократно об этом пожалели, потому что, ну вот логика политической борьбы, причем политической борьбы в России за последние 100 лет, она подсказывает, что подобного рода врагов, непримиримых врагов, которые готовы рискнуть абсолютно всем, конечно же, миловать нельзя. Ну, по-моему, любой человек, который в своей жизни прочитал хотя бы «Архипелаг ГУЛАГ», вот, а Владимир Владимирович, безусловно, читал «Архипелаг ГУЛАГ» и много чего еще, то, в общем, да, я думаю, что он рассматривает это как ошибку. Я сейчас говорю именно о Ходорковском, потому что Ходорковский, при всем при том, что по сравнению вот с ярким, харизматичным, распиаренным, раскрученным Навальным, ну, такая фигура, в общем, непонятная. Вот, он и там сильно старше, он, конечно, там по нынешним временам пожилым его не назовешь. Хотя ему сколько? Ему около 60, по-моему. Ну, в общем, и молодым его точно не назовешь. Но он, да, человек, который вот за эти годы доказал, что он готов рискнуть всем.
58 лет молодой 50, еще.
Да, 58 лет.
И вот, активный.
Да,
и, молодой,
да,
и очень активный.
И вот, соответственно, с Навальным история идет примерно по тому же самому сценарию. В общем, с большой вероятностью можно допустить, что после этого короткого там 3-летнего срока, да, будет новый срок. Либо он поглотит один другой, там, если не будет дожидаться окончания вот того, что уже там суд вынес решение, вот, либо там дождутся, что будет в конце. Ну, в общем, все будет развиваться таким образом. Но меня, вот честно говоря, больше всего беспокоит судьба людей, которые там статисты во всей этой истории. Вот, они, с моей точки зрения, точно не должны за это отвечать. Ну, хотя бы потому, что это вообще выдающаяся история с законом, который имеет обратную силу. То есть ты в 2015 году участвовал в организации, которую спустя 9 лет признали экстремисткой. Ну, это же бред. Вернемся после перерыва.
Утренний Мардан.